Добрый день, ребята, это Будам. Прошлые выходные провел в таком ресторанно-свадебном режиме. Был 3 дня подряд в разных ресторанах, причем 2 из них на свадьбе. Об этом расскажу. Но до этого еще одно интересное событие, которое привлекло мое внимание на прошлой неделе. И это была история, которую я увидел по телевизору. Вам пришлю ссылочку на ABC, где-то там это было, о безработном, который живет на Мили. Мили – это программы такие есть, у многих карточек есть программы, в частности, вот, например, American Express или другие какие-нибудь карточки конкретных авиакомпаний, может быть, просто это Visa или MasterCard, и они предлагают мили за каждый потраченный доллар. Эти мили, ну или мы их называем мили, но они их называют awards, которые можно потом использовать, например, для покупки самолетных билетов. Вот, если вы смотрели уже этот фильм «Up in the Air», или как у вас он называется, «Небо в небо», там Джордж Клуни тоже, он очень много летал, и он собирал эти мили, которые, в принципе, потом можно использовать, например, опять же, для покупки либо билетов на самолеты, либо можно есть такие подарочные сертификаты в разных крупных магазинах, на них покупать. А вот сейчас, чем была примечательна эта новость по телевизору, что одного из руководителей одной из компаний уволили. Его зовут Джим Кеннеди. И он, кроме того, ему нечего было, ну, может быть, или из-за этого ему нечем было платить за дом свой, и дом пошел, то, что мы называем, на foreclosure. Foreclosure – это такой специальный процесс, когда банк у тебя забирает дом, потому что ты не можешь платить банку месячные платежи, вот то, что называется ипотека, или у нас называется mortgage. И жить ему было не на что, он начал искать работу сейчас, и жить было негде, кстати, тоже. Но у него было очень много этих миль, заработанных во время своей работы в этой компании. Руководителем он, вероятно, очень много летал, был в командировках и насобирал много миль. И он выяснил, что многие гостиницы берут эти мили. Что это значит? Это значит, что за вот эти вот мили можно, скажем, снять ночь в гостинице. Скажем, ночь в гостинице стоит сколько-то тысяч миль. И вот он начал жить в недорогих гостиницах на эти мили. У него было там очень немного денег своих тоже, что вообще-то странно. Как это такой руководитель жил, который ни за дом не мог платить, ни денег у него не насобиралось. Но вот было с ним интервью, не это интервью, которым я ссылочку дам в шоу-нотах, но другое было, где он, в принципе, говорил, что иногда ему надо бы там добавить 20-30 долларов, и он может спокойно день жить. То есть он сейчас ищет работу, рассылает свои резюме везде, а останавливается в разных гостиницах, вот отоваривая, так сказать, эти мили. Он не платит наличные за это. Вот утром обычно в этих гостиницах может быть включен какой-то завтрак, плюс может быть 20-30 долларов ему надо потратить, и таким образом он перебивается. Сказал, что ему месяца на 2 хватит вот этих миль, которые он накопил. Вот. Почему я вам это рассказываю? Потому что что-то не жалко мне было его совершенно, этого человека. По нескольким причинам. Во-первых, когда у руководителя какой-то компании дом идет под foreclosure, его забирает банк, это говорит только об одном, что человек переоценил свои возможности и жил на широкую ногу, хотя на это права не имел. Если он был руководителем компании в некой, наверняка у него была зарплата значительно выше средней. А невозможность платить за дом означает то, что дом он купил не по карману. Вторая причина, по которой у меня этот Джим Кеннеди вызывает неприязнь, это то, что он начал давать интервью. Вот о себе он рассказывает. И вот в этом интервью, которое вы видите, если вы пойдете по ссылочке, он не показывает свое лицо, его показывают со спины в ABC. Но были и другие интервью, где он выступал с открытым лицом. Я не знаю, если бы я искал работу руководителя или какого-нибудь, по крайней мере, серьезного менеджера в компании, я бы не стал рассказывать о своих этих историях, которая его наверняка выставляет в негативном свете. Я не знаю, может быть, кому-то из вас кажется, что это очень классно, что вот человек такой умный, что живет на мире, а как по мне, человек слабенький, слабенький. И лучше бы он сидел тихонько и не показывался на телевидении, а спокойно нашел работу, не говоря о том, что у него реально произошло. Одним словом, я вам хочу сказать, что если бы мне нужно было нанимать менеджера, и я увидел бы вот такую историю, я бы никогда не взял такого человека на работу. Так что publicity и PR не всегда полезны. Вот, ну, вернемся к ресторану. В первом ресторане я тут с компанией просто поужинал и заиграли, в частности, песню «Бесаме Мучо». Вот, и в связи с этим у нас зашел разговор. Песня действительно красивая. И, в общем-то, я не знаю, знаете вы об этом или нет, но «Бесаме Мучо» считается самой популярной песней в мире. Ну, не песней, а мелодией. Ее играет больше всего. Я думаю, что вам будет приятно услышать, что, опять же, по неподтвержденным данным, но, по крайней мере, это то, что я слышал, на втором месте, знаете, какая песня или мелодия? Это «Калинка». Итак, первое место «Бесаме Мучо», а второе место «Калинка». И вот один из ребят, который, в частности, был в ресторане, рассказал мне, что была некая история. Вот не знаю, лень пойти на Википедию и разобраться, кто там была эта главная певица, которая придумала эту песню. Она написала эту песню, и в частности, она гастролировала с ней же, с Бесаме Мучо. Была очень популярна из-за этого. В принципе, действительно, вот этот мой приятель сказал мне, что если бы она написала только одну эту песню, это уже было бы достаточно, чтобы ее запомнили на долгие годы. И вот он мне рассказал такую историю, что в частности когда-то она приезжала на гастроли в Советский Союз. Было это вот очень много лет назад. А известно еще то, что она всегда носила свои или возила свои бриллианты и драгоценности с собой. Вот она приезжала, у нее были гастроли объявлены где-то в Советском Союзе. Она приехала на границу, и вот таможенники, естественно, ее спросили, что у вас в сумочке, а в сумочке у нее было много бриллиантов на довольно крупную сумму, и они не хотели ее пускать. Но она отказалась повернуться обратно и улететь, она сказала, что если вы меня не пустите так, как я есть, с этими бриллиантами, это мои вещи, то гастролей не будет. Ну, в общем, пришлось подключить каких-то очень крупных чиновников, но в результате ее пустили, и она все же пела. Пела и выступила с гастролями. Если кто слышал эту историю, пожалуйста, дайте знать, и детали о ней тоже. Вот. Чем больше рюмочек ты пропускаешь, тем больше интересных историй появляется за столом. И что-то у нас зашла речь о Сталине и о Молотове. И один из ребят, которые с нами были за столом, рассказал другую историю. Опять же, не знаю, где это было. По-моему, он мне сказал, что это было в какой-то книге или Молотова, или о Молотове. Одним словом, была какая-то история, где он был со Сталиным. Это было очень давно, когда Сталин только шел к власти, я так понял. И где-то они были, не то было это озеро, где мужики на телегах переправлялись где-то через какое-то озеро. И там был какой-то несчастный случай. Лед был очень тонкий, и начали тонуть вот эти все телеги с людьми и с лошадьми. И там, знаете, после этих рюмочек уже трудно проследить, каким образом, или вспомнить, каким образом там оказался Сталин и Молотов. Но они, в общем-то, видели это все. А может быть, они об этом читали случай. Но по суть заключается в том, что мужики, когда тонули, они начали спасать лошадей. Не жен и детей, а лошадей. И вот когда начали их спрашивать, мол, типа, что же вы делаете, почему же вы спасаете лошадей, а не жен и детей? Вот, мужики стали отвечать, что лошадь это типа, ну, может, я не знаю, кормилица, не корова все же. Но они стали говорить, что жену можно еще найти, ребенка родить, но вот лошадь это надо спасать любыми силами. если умрет лошадь, то всем типа крышка. И вот когда Сталин услышал вот эту историю, он сказал, что с таким народом я могу сделать все, что угодно. Ну, конечно, мы знаем, что он сделал, сколько миллионов он положил, от 20 до 40 миллионов, никто точно не знает. Своих же. Гитлер по сравнению со Сталиным, это, конечно, детский лепет на лужайке. Но пока еще это не поняли. Или, по крайней мере, не все поняли. И я знаю, что в Советском Союзе или в России нынешней до сих пор продолжают строить памятники Сталину. И очень даже непонятна такая позиция власти сегодняшней в России. Если Сталин делал плохо, это уже подтверждено, почему Сталин не запрещен, почему не запрещены памятники ему. Ведь Гитлеру не ставят памятники в России. Также и в Германии Гитлеру не ставят памятники. Ну ладно, ладно, это не мое дело. После ресторана пошли продолжать чаек с пирожными. Ну там винишко, коньячок, конечно, тоже с этим не проблема. И в частности, один парень сказал, вот я сейчас езжу за своей приятельницей, и она попоет, она хорошо поет. Я не помню, может быть, я вам уже о ней говорил когда-то, а может, не говорил, но на YouTube она выкладывает свои песни под псевдонимом Яна Грей. И вот она пришла, принесла распечатки такие текстов различных романсов. Она хорошо поет романсы, и гитары не было, гитары ни у кого не было. И вот она вынимает из сумочки, ну, эти листики, соответственно, с текстами песен и романсов. А кроме того, она выкладывает на стол, кладет iPod и маленький динамичек. И вот она его включает, оказывается, на этом маленьком iPod у нее записано море всяких мелодий, сопровождений, или как они называют это, минусовка. И вот она пела вот эти романсы под вот этот маленький iPod. Мне было довольно интересно. Ну, во-первых, это была хорошо записанная оркестровка, аранжировка под те или иные романсы. Я уже не знаю, где она это покупает, достает. Но я сидел и думал, все-таки как меняется, как iPod, и в частности, опять же, компания Apple многое меняет. Вот посмотрите, раньше люди брали гитару и шли куда-то петь песни. А сегодня можно взять iPod и идти в сумочку, бросить в дамскую сумочку iPod с маленьким динамичком. Вот я вам фотографию, вот я прямо там щелкнул своим айфоном, положу на шоу-ноты. Вот с таким набором аппаратуры можно ходить и петь песни куда угодно. Интересно, просто мне было интересно. Затем, в выходные была свадьба. Свадьба была довольно интересная. Ну, во-первых, мы туда были приглашены, и на приглашениях было написано «Black Tie». Когда написано на приглашении «Black Tie», ну, дословно это переводится «черный галстук», но это означает, что одежда должна быть формальная. То есть, ну, для мужчин, в частности, это означает как минимум костюм, белая рубашка и темный галстук, но обычно это означает токсидо. Токсидо – это фрак. По-английски токсидо, или сокращенно его называют такс, это фрак. Когда тебя приглашают на свадьбу и написано black tie, то это значит, что ты должен надеть фрак. У тебя может быть, а может не быть фрака. Если у тебя фрака нет, то можно его взять в рент. Есть море компаний, которые дают токсидо в рент. Ну, у меня как раз-таки фрак был, я его одеваю, может быть, раз в году в лучшем случае, но он есть. Вот на такие оказии он как раз и был, я его-то одел. Вот, ну вот пришли, гости приходят в этот ресторан во фраках, а встречали нас, вернее нет, мы сразу прошли, это была еврейская свадьба. Когда еврейская свадьба, то там была сначала такая церемония, когда пришел Ребе из синагоги, и там же в ресторане сделали так называемую хупу. Это такое место, иногда его оформляют по-разному, да, это как беседка, иногда там что-то там сверху, какой-то балахин. Ну вот туда становится муж, будущий муж, вернее, жених и невеста туда, и им отчитывается молитва, там же идет обмен кольцами и все такое. Ну, в общем, процедура. В общем, мы просидели там, посмотрели эту процедуру, а потом мы вышли, нас пригласили выйти во двор. Вот, ну, пошли мы туда, а там нас ждал, кто бы вы думали. Нас ждали верблюды. То есть выходит эта вся нарядная толпа, а там стоят верблюды, на асфальте лежат ковры восточные и штук 5, наверное, девушек молоденьких, таких мусульманского вида, танцевали танец живота. В углу сидел какой-то тоже мусульманский оркестр и играл вот эти вот восточные мелодии. Вот я там, естественно, сфотографировался с верблюдами, и ссылочку в шоу-нотах на свою фотографию с верблюдом тоже положу. Почему мне понравилась фотография? Потому что получается довольно интересный такой контраст. Я тут стою во фраке, а рядом со мной стоят верблюды, и вот эти их погонщики верблюжьи совершенно не во фраках. Вообще было довольно странно и удивительно побывать на еврейской свадьбе вот с таким оформлением. То есть тут тебе евреи, тут тебе мусульмане. Ну, в зале, естественно, тоже все смешанные. Потом уже вернулись в ресторан, и там уже была такая обычная свадьба, типа русская свадьба уже. В общем, полный интернационал. И, в общем, 2 дня мы провели на свадьбе. Свадьба была красивая. Жених и невеста были красиво одеты. Ну, естественно, особенно невеста. Такие эти шикарные какие-то юбки, вернее, платья с морем юбок. И они вообще появились после уже всей этой процедуры, когда объявили, что вот сейчас там ladies and gentlemen, вот такой-то муж и такая-то жена. И мы смотрим, где муж и жена. И тут вдруг из-под потолка опускаются 2 такие люльки, красиво оформленные, знаете, как такие как капсулы, ну типа представьте себе нижнюю часть от яйца Фаберже, но вот это и есть люлька такая. В одном такой половинке яйца сидел жених, а в другой невеста, и на каких-то моторах это все спускалось вниз. Довольно было интересно, вот, особенно было интересно, каким образом умудрились вот эти все пышные юбки невесты затолкать в эту маленькую, скажем, половинку, где она находилась вот в этой капсуле. Красиво. Красиво была свадьба. Ну, музыка, конечно, тоже хорошая. Играл оркестр. И, опять же, тоже был некий контраст. Что меня удивило, меняется тоже тип и состав оркестра ресторанов. Ну, по крайней мере, здесь, где я видел. А этот ресторан довольно-таки неплохой. Русский ресторан неплохой. И если там это поменялось, это сделано не для того, чтобы сэкономить деньги хозяевами ресторана, а для того, чтобы, вероятно, это достаточно эффективно выступать таким вариантом. А именно, из музыкантов, которые играли вживую, был только один гитарист. Причем гитарист смотрелся довольно странно, потому что он был уже такой в возрасте, не очень такой какой-то небрежного вида, с большим животом, гитара у него на этом животе лежала. Вначале он вообще там типа сидел с краешку, делал вид, что играет, ну потому что музыка-то была записана. С другой стороны, там пела две молодые девушки-певицы были, 2 молодых парня-певцы были, и 2 девушки с высокими ногами, практически раздетые, на потанцовке. И вот это был весь состав. То есть в зависимости от того, какая песня пела, либо одни девушки, либо другие девушки, либо мальчики с девушками. Потом, правда, я уже думал, что вот этот вот мужичок с животом просто сидит что-то для фона. Но нет, он не сидел для фона, и потом вдруг начали петь какие-то итальянские песни, и оказалось, что у него такой очень низкий, красивый, сиплый голос, и играет на гитаре он тоже шикарно. Хороший солист, и он потом периодически пел всякие роковые вещи, ну и опять же итальянские. Вот. И я опять сидел и думал, что все-таки профессионал – это профессионал. Совсем 2 разных поколения музыкантов. Этот был невзрачного вида, невзрачно одет, но очень хорошо пел и играл. С другой стороны, были там такие, знаете, отшлифованно выглядящие молоденькие девочки. Ну, пели обычно. С третьей стороны были 2 молодых парня, один из них какой-то восточного вида, наверное, из каких-то восточных республик Союза, пел очень хорошо. И другой худенький парень, этот, ну, наверное, просто из России был парень, тоже очень хорошо пел. Одним словом, вот такое сопровождение. На сцене 4 певца и один гитарист. Ну, плюс, естественно, музыка играет сзади. То, что называется минус ван, опять же. Хорошо, хорошо они оформили. Оформили и поддерживали целый вечер музыкой для разных поколений. Ну вот и последнее, что я хотел бы сегодня вам рассказать. Это такое английское словцо. Хочу, чтобы мы повторили, а может быть, вы и никогда и не слышали его. Есть слово такое, называется betray. Betray, одно слово пишется. А называется предавать. To betray. To betray кого-то, предать кого-то. Вот. Betrayal, соответственно, это предательство. Почему я вдруг это вспомнил, это слово? Вернее, хочу вам о нем рассказать. Я себе об этом периодически говорю. Знаете, каждый человек имеет какую-то гадость внутри. И вот каждый человек попадает иногда в ситуацию, когда он не может себя полностью контролировать и делать только правильные вещи. И вот иногда внутри, я наверняка вы меня поймете, иногда у вас внутри бывает такое, вот сейчас скажу вот это, вот сейчас скажу вот это, или сделаю вот это, или скажу тому-то про того-то. И я каким-то образом давно этот момент в себе словил, и когда я чувствую, что вот именно вот есть такая сейчас ситуация скользкая, при которой можно сделать так, а можно сделать не так. И я, у меня уже, знаете, автоматом оно говорит, я или по-английски себе это говорю внутри, не предавай, don't betray, не предавай. То есть и попробуйте вы использовать эту же самую технику, которая, в общем-то, я считаю, мне помогает вести себя прилично и оставаться нормальным человеком. Каждый из вас знает эти моменты, когда вы могли, у вас был выбор, и вы могли сделать либо то, либо другое, либо сказать то, либо другое. Попробуйте сделать то же самое. Скажите себе, не вслух, а про себя, не предавай. И, может быть, вы примете правильное решение. Будьте здоровы! С вами был Будан.